Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы. Проблемы античной демократии ужасно актуальны. И Михаил Шумякин о монстрах, башмаках, орехе Крокотук и Мариинском театре. Во второй части передачи «Река жизни» Сергея Мирошниченко и русский фольклор в исполнении Лоранс Вийон. В Петербурге в фонде художника Михаила Шумякина проходит выставка «Монстры. Мифологические персонажи». С ними знакомилась Татьяна Вольцкая.
Монстры, они монстры и есть. Художники и скульпторы постарались. Тут и кентавры, и горгоны разные, и малоаппетитные зомби, и всевозможные змеи крылатые и ползучие, и глубоководные рыбы с фонарями во лбу и почему-то на толстых коротких лапах. Есть очень даже трогательные картинки. Например, младенец-змеёныш с человеческой головкой, мирно свернувшийся в кроватке. А есть веселые победоносные кентавры на красном фоне с панковским гребнем на голове. Все это картины и мелкая пластика, более 150 экспонатов из личной коллекции Михаила Шумякина. Казалось, художники и кураторы проекта старались подготовить почву для размышления о том, кто же они на самом деле – мифологические персонажи разных времен и народов. В выставке участвуют более 70 художников из Петербурга, Москвы, Мурманска, Таганрога, Минска, Торонто. Многие выставляются в Петербурге впервые. На втором этаже фонда обосновались фотохудожники, тоже любители всяких там химер на знаменитых и незнаменитых готических соборах, русалок и прочей каменной, бронзовой и деревянной нечисти. Я, признаться, люблю все это постольку поскольку, в зависимости от художественной ценности объекта, а вот почему людей издавна так привлекает эта тема, вопрос интересный. Его я и задала Михаилу Шумякину, который эту выставку открывал. Вернее, мой вопрос звучал несколько иначе. Почему самого художника привлекают монстры, почему он устраивает подобные выставки. Тем более, что эта выставка проходит в рамках крупномасштабного исследовательского проекта, является продолжением одноименной лекции из серии «Воображаемый музей», прочитанной Шумякиным на канале «Культура».
Почему любовь к монстрам? В чем, так сказать, она выражается? В том, что я занимаюсь исследованием мифологии и того, чем дышит сегодняшний человек, так я не только монстрами занимаюсь и ангелами, и купидонами, и башмак в искусстве, например, сейчас у меня выставка проходит в Америке, в музее Imaginaire, башмак, который нельзя носить, называется, слова из американской песенки, сшитые не для ношения. Там выставлены очень интересные вещи, связанные с религией. Башмак, например, в Бердичеве, кладбище, которое до горизонта состоит из колодок для башмаков. То есть, если у арабов человек бросает в лицо или в спину туфлю, это считается высшим оскорблением. У евреев, наоборот, паре, которая идет в кровать, в спину бросаются башмаки, как символ того, что призывается к ним счастье, радость и полная чаша в доме.
То есть башмаки как бы приход чего-то, да?
Как приход чего-то. И вот в Бердичеве на кладбище как раз кусочек башмака, значит, этой колодки гранитной или цементной срезан, и там дата. А прислали работы абхазские художники, очень интересные, тоже с точки зрения истории. Оказывается, абхазцы настолько были восхищены византийским императором, в знак почитания в то время подданный склонялся и с двумя руками ставил ногу властелина в башмаке себе на голову. Так, видя этот обряд, абхазцы сшили шапки в виде башмака императора и носили их на голове. И вот как раз на этой выставке работа абхазского художника, который сделал большую гравюру, изобразив, как старые абхазцы носили вот этот головной убор очень странный. Так что, как видите, очень-очень интересные исследования. Поэтому, если бы сегодня у нас была выставка башмака, вы бы, наверное, меня спросили, А почему вы влюблены в башмаки?
В общем, ко всему необычному, насколько я понимаю.
Ну, если вы считаете, что башмак необычный...
Ну, на голове немножко.
На голове, да. Нет, я просто занимаюсь исследованием, что такое, допустим, предмет или пятно, или геометрическая фигура. Вот Малевич создал черный квадрат. Вокруг этого черного квадрата пляшут так же, как вокруг черной дыры.
Но втягивает он в себя не хуже черной дыры.
Да, во всяком случае, деньги он втягивает изрядные, потому что вы знаете, какие цены на сегодняшний день за черный квадрат Малевича. И за белый тоже. Ну вот у меня исследование, что такое квадрат в искусстве. Кстати, первые квадраты абстрактные, изумительной красоты, я видел в императорском дворце, в Киото и в других японских монастырях и императорских домах. И я увидел того же Малевича, который был сделан, ну, чуть-чуть раньше него. Это где-то в 11, 12 и 13 веке. Так что ничего нового в искусстве нет. Все новое – это хорошо забытое старое. А поскольку память у нас короткая, мы всегда восторженно визжим и думаем, что мы что-то новое открыли. А если мы поковыряемся, вот так, как ковыряется Шемякин, в том древнем искусстве, то выясняется, что в основном идут вариации. Как в музыке. На одну и ту же тему. Вариации на тему обнаженной женской фигуры, ну, конечно, вариации на тему мужской фигуры. А поскольку сегодня искусство меняется и довольно широко смотрит на мир и свободно, то некоторые отдельные части тела, о которых раньше не было принято много говорить, сегодня тоже занимают в искусстве и играют важную роль.
Ну, как в архаическом искусстве.
В архаике было, да. Потом, опять же, таким образом подтверждается моя теория. Ничего, так сказать, вообще нового нету. Да, архаические греки делали скульптуры, которые сегодня маленьким детям показывать нельзя.
Скажите, Михаил, а вот вы упомянули монстров и ангелов. А что все-таки привлекает человека, художника больше? Монстра или ангела? Темное или светлое? Или нельзя так разделять?
Когда-то Василий Васильевич Розанов воскликнул: «Что это за ужас? Добродетель так тускла и бесцветна в тот момент, когда зло таит в себе столько прелести». Поэтому, конечно, монстрам, демонам художники уделяют много внимания в своем творчестве. Чем занимался Босх, это понятно. Изображение параллельного мира – это ад, это чистилище. Но если внимательно подумать, а чем занимался Федор Михайлович Достоевский? Опять же, исследованием того, где спрятан в человеке черт, или где он притаился у нас. Та же идея, что не Раскольников убил Лизавету и старуху-проценщицу, а черт убил, он сам кричит, не я это сделал, помните? Вот. Поэтому исследование вот таких мрачных сторон человеческой психики, человеческой души, как зловещие фигуры Свидригайлова, там, Ставрогина и прочее, что это? Изучение фактически беса и его повадок. Поэтому, конечно, художники любят поковыряться в таких таинственных и иногда зловещих дебрях.
Для вас не существует вопроса вот этого старинного, нужно ли изображать вот эти вещи, может быть, умножая тем самым зло?
Вот здесь я с вами категорически не согласен. Давайте вспомним наше насквозь прогнившее советское общество, где 70 лет подряд дети выращивались среди замечательных, я и сам вырастал среди этого, среди замечательных стихотворений Агнии Барто, Маршака. Запрещено было много говорить о зле, и запрещено было показывать что-либо страшное. Советский ребенок был отгорожен от фильмов ужаса. И мы должны быть на сегодняшний день по отношению к западному обществу, ну, просто ангельскими людьми, светиться, сеять всюду доброту, разумно и все. И вот посмотрите, произошла так называемая перестройка. И произошло то же самое, что в песне Высоцкого. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? И выяснилось, что с этой свободой мы превращаемся не по дням, а по часам в злобных монстров чаще.
В мае в Мариинском театре идут премьерные спектакли «Орех Крокотук», сделанные вами и возобновленные после большого перерыва. Почему «Орех», о котором поначалу столько говорили, вдруг исчез?
Этот спектакль пролежал 4 года в подвале. Его сейчас только 1 мая по решению Гергия его снова поставили в репертуар. Опять вот эта постановка, которая пользуется у зрителей очень большим успехом. Но театр есть театр. Театр без интриг, без Борджиа и Медичи, это уже не театр.
Я же как раз помню, мы с вами говорили еще, когда начиналась работа. Как же это?
Нет, очень плохо, потому что хореограф поссорился с руководителем балета Махаром Вазиевым. Махар заявил мне, что вообще балеты данного хореографа идти в Мариинском театре больше не будут. Моя работа пала жертвой вот этих интриг, хотя это очень досадно. Я делал 2 года, проделал громадную работу, 2-летнюю работу, жаль. Но, слава богу, на Западе очень оценили этот балет, и была издана книга «Волшебный орех» в издании «Скира».
Татьяна Вольская разговаривала с Михаилом Шумякиным о выставке «Монстры. Мифологические персонажи», которая проходит в фонде художника. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский университет выпустил, а Илья Смирнов приобрел книгу «Проблемы античной демократии». В аннотации отмечена очевидная перекличка этой темы с современностью. Возразить нечего. Просмотрев главу об античном театре, я обнаруживаю в сущности ту же повестку, которую обсуждают сегодня мои коллеги. Взять ли им денег у министерства или у спонсоров? Только в древних Афинах эти вопросы честнее формулировали. Не объявляли себя независимыми, выпрашивая денег у государства. Но вот что смущает. У книги про демократию целых 13 уважаемых авторов, и заявлена она как коллективная монография. Илья Смирнов уже высказывался по поводу этого жанра, что в результате получается случайный сборник статей. Так ли и в этом случае?
Лишнее подтверждение того, что нет хороших и плохих жанров. Есть конкретные люди, которые делают свое дело ответственно или наоборот. Проблема античной демократии – именно книга. Чем вообще отличается книга от случайного сборника? Примерно тем же, чем спектакль от балагана. В книге должна быть драматургия, сюжетная линия от экспозиции до финала. И здесь это судьба античной демократии, парадоксальная и, как подчеркивает редактор монографии, трагическая. Причина трагического парадокса превращения демократии в тиранию очевидна в форсированной за чужой счет реализации высокого социологического принципа, до которого по существу античность не доросла. Искусственный характер античной цивилизации, неразрешимое противоречие блестящей идеальной внешности и коренной порочности основания, высоких достижений в области политических и культурных форм и варварской примитивности глубинных общественных устоев. А ведь демократия не просто отвлеченное понятие, это люди, которые в нее верили, сражались за нее, погибали.
И как развивается сюжет?
Сначала архаическая Греция, где происходит, цитирую, решительный поворот на античный путь развития, а именно запрещение кабального рабства соотечественников, ориентация тем самым дальнейшего социально-экономического развития на рабство экзогенное, существующее за счет ввозимых из-за границы рабов-чужеземцев. Конец цитаты. Ранняя тирания, ее роль в античности напоминает роль, которую сыграли абсолютные монархии в новой истории Европы. Термином с негативным оттенком слово «тиран», скорее всего, стало лишь после свержения тирании или незадолго до их падения. И вот кульминация, афинский раздел, феномен демократии, персональный Перикл, критики олицетворяемого им порядка. И здесь же заинтересовавшая вас глава Кулешовой Оксаны Викторовны про театр. Автор следующей главы, Лариса Гавриловна Печатного, нам знакома по увлекательной книге про спартанских царей-соправителей. И смотрите, как глава называется. «Элементы демократии в политической структуре Спарты». Дальше у нас кризис и упадок классической модели. И вдруг новые побеги засыхающего дерева. Демократические режимы в городах Малой Азии при Александре Македонском и его наследниках. Вышедшие в то же эллинистическое время на авансцену 2 федеративных государства, союза Италийский и Ахейский. Потом римский раздел. С уточнением, Рим не стал демократией и, вероятно, не мог стать таковой. Однако гракхи были самыми значительными представителями движения, а их реформы – самой значительной попыткой демократизации. Ну и еще 3 главы, лично для меня совершенно неожиданные, не буду раскрывать интригу раньше времени, но именно они перебрасывают мостик в ту жизнь, которая придет на смену античности. Книга рационально издана, без лишних полиграфических изысков, зато на месте ссылки и примечания. Нормальный строгий язык, безо всякой культурно-антропологической зауми. Если есть непонятные слова, то они от древних греков, а не от современной Фимочки Собок. И главное, то, чего сегодня остро не хватает авторам научной литературы – ясная мысль.
Ну, этого не хватает и драматургам, и режиссерам. Сначала берусь ставить, а потом начинаю думать, есть ли у меня что по этому поводу сказать.
Правильно. И здесь концепция именно такого уровня, чтобы вокруг нее выстраивался огромный фактический материал. Строгая логика, что из чего проистекает, я цитирую, «экономические и социальные особенности диктовали соответствующие политические последствия». И в самой высокой сфере, в области идеологии, все это дополнялось системой характерных понятий и идей. Во-первых, гражданство, противостоящего в качестве корпорации свободных людей всем остальным группам населения, не имеющим счастья принадлежать к коренной этнической общности. Неотъемлемое право всех граждан, подчеркиваю, на свободу и равенство перед законом для выражения собственного мнения, но оно имеет оборотной стороной сознание абсолютного превосходства эллинов над варварами. У Еврипида «прилично властвовать над варварами эллином», а в следующем 4-м столетии Аристотель, отражая воззрение зрелого рабовладельческого общества, уже без обиняков заявит, что варвар и раб по природе своей понятия тождественные. Это были цитаты из статей Эдуарда Давидовича Фролова. Мы уже как-то обсуждали одну из его работ. В новом издании его роль особая, как у Перикла в «Демократических Афинах». Нет, кроме смеха. Ведь здоровое научное сообщество хранит именно эти древние традиции. Профессор Фролов – редактор монографии. Сам написал больше всего глав, именно обобщающие главы, которые задают общий вектор, стиль и метод. Необычное в наше время качество – стойкость по отношению к идеологической моде, но ценно вдвойне умение организовать работу коллег. Проблемы античной демократии должны попасть в школьные библиотеки. Не для пятиклассников, конечно, но для учителя, который преподает древнюю историю, это необходимая книга, поскольку она помогает понять античную формацию. А потом это понимание простыми словами можно передать школьникам.
Судя по тиражу 500 экземпляров, в школы скорее попадет что-нибудь другое, модернизированное. А здесь что же, на 500 страниц вообще ни одного дискурса?
Дискурса, по-моему, ни одного. В начале одной из глав, кстати, про театр, проползла какая-то постмодернистская парадигма. Но дальше все по существу. Вот вы задумаетесь, какие перспективы открывают нам древние греки. Я цитирую. «Особенно же ощутимыми тратами для государственной казны стали так называемые театральные деньги. По-видимому, сначала вход на представление был свободным, и зрители должны были приходить рано, чтобы занять удобные места». Затем было решено брать плату за вход, что обеспечивало зрителю определенное место. Наконец, введено возмещение гражданам расходов на театр. При этом выплаты осуществлялись на основе списков дема.
Здесь Афины далеко забежали вперед. До такого в России не додумались даже самые актуальные и независимые попрошайки.
Ну им-то сейчас какая корысть? Зачем дополнительно поощрять население к просмотру Островского? Вот если бы удалось радикально перелопатить репертуар, тогда бы и встал вопрос, как загнать на срамотургию народ, кнутом или пряником. Понимаете, Афинский театр был, цитирую, органично включен в систему традиционных государственных мероприятий. Почему возмещение расходов на театр? Не потому, что Софокл подсуетился в администрации Перикла, а потому что театр – место, где воспитывают сознательных граждан, избирателей, защитников Отечества. Если нет просветительской и воспитательной миссии, то не может быть и государственной поддержки. Мы же не дотируем за счет налогов стриптиз-холл или пивную.
Зато дотируем любительский стриптиз на сцене Государственного театра. Но не будем о грустном, какие еще мостики с Акрополя перебрасываются в современность.
Трагедия афинской и вообще античной демократии состояла в том, что она не обладала возможностями подготовить необходимых ей лидеров из собственной народной среды. Демократия постоянно пользовалась услугами аристократических лидеров, которых сама же потом и устраняла. А на смену ненадежным выходцам из знати приходит кто? Демагог в обычном смысле слова, спекулировавший на народных настроениях, но не способный направить усилия народа на выполнение конструктивной программы. Конец цитаты. Итак, сверху – вырождение политического лидера, а снизу – социальный паразитизм. Одно из самых больных – проблем политической жизни греков в IV веке была проблема государственных доходов, изыскания средств для выплаты пособий народу. Ведь под давлением гражданской массы, требовавшей от государства материального вспомоществования, или, как тогда говорили, кормления, правительство должно было вводить все новые и все более обременительные для казны раздачи денег, установление платы за посещение народных собраний, театральных денег. Трудной задачей было нахождение средств для выплаты жалования воинам-гражданам и особенно наемникам, количество которых резко возросло. Вот Хармид очень рад, что разорился. «Никто мне больше не грозит, а я уже грожу другим. Тогда я платил налог народу, а теперь город платит мне подать и содержит меня. Теперь я похож на царя». Отдельная тема – это упадок гражданского ополчения ввиду невозможности для одних граждан и нежелания других выполнять свой воинский долг. Богатые родители спасают любимых детишек от гоплитчины. Ну что ж, военное дело лучше доверить профессионалам. Знакомая логика, правда? В IV веке практически не было уже ни одного греческого государства, которое не прибегало бы к помощи наемникам. Но за всякое удобство надо платить. Все позднеклассические тираны, а их явилось в Греции как грибов после дождя, начинали свое восхождение при поддержке наемных отрядов.
И что дальше? Конец демократии?
Дальше. Растянувшееся на много поколений сосуществование низовой демократии в самоуправляющихся городах, в коллегиях, в религиозных общинах с очень жесткими политическими режимами, вплоть до откровенно террористических. Вот такой феномен постепенного прорастания самодержавия сквозь права и свободы, обволакивания античности бюрократии. То есть у вас есть народное собрание, и у него очень много прав, вплоть до чеканки собственной монеты. Но если, не дай Зевс, вы воспользуетесь своими правами неправильно, к вам могут быть приняты меры, экономические и политические, вплоть до полной вашей ликвидации. Или, как изящно выразился Антиох III, мы написали нашим должностным лицам, чтобы города тоже приняли соответствующее решение. А дальше, цитирую, ко 2-3 векам нашей эры само слово «демократия» утратило первоначальное значение, оно оказалось размыто и девальвировано в такой степени, что могло обозначать практически что угодно – и саму демократию, и олигархию, и монархию, и даже мировой порядок.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Проблемы античной демократии» и обнаружил в этой теме переклички с современностью. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подход к ближневосточному мирному процессу, предложенный президентом США Бараком Обамой в его сегодняшней программной речи, посвященной ситуации в регионе. В Минске состоялось заседание Совета глав правительств СНГ в рамках Евразийского экономического сообщества и высшего органа Таможенного союза. Предоставление Беларуси... Белорусская сторона заявила, что условия кредита из антикризисного фонда Евразес в размере 3-3,5 миллиардов долларов уже согласованы с Россией. Суд в Махачкале оправдал журналистов дагестанской газеты «Черновик», обвинявшихся в призывах к экстремизму, за отсутствием состава преступления. Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лейдермана. В суде Петербурга присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве ученого и правозащитника Николая Гиренко в 2004 году. Руководство Европейского Союза в понедельник, 23 мая, объявит о новых санкциях против Ирана за его отказ сотрудничать с мировым сообществом по своей ядерной программе. Специальный посланник США Марк Гроссман провел сегодня переговоры с политическими и военными лидерами Пакистана. В Индии арестованы около 20 человек, подозреваемых в причастности к массовому убийству в штате Ассам в апреле этого года. Страны-члены СНГ договорились о своем кандидате на пост главы Международного валютного фонда. Премьер-министры стран Содружества на встрече в Минске решили предложить на эту должность председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о стремлении наладить истинное стратегическое партнерство с Москвой.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Река жизни» Сергея Мирошниченко и «Русский фольклор» в исполнении Лоранс Гийон. Она родилась во Франции, но всю жизнь мечтала о России. Лоранс Гийон приняла православие в 70-е годы, когда ей было 19 лет, а в начале 90-х переехала в Москву, где в течение 16 лет собирала и исполняла русский крестьянский фольклор и перевоспитывала детей новых русских. В гостях у француженки, поющей по-русски, побывала Светлана Павлова.
Этот духовный стих из Смоленской области исполняет француженка, среди предков которой не было выходцев из России. Лоранс Гийон родилась в небольшом городке Валанс на юго-востоке Франции. Русской культурой она увлеклась еще в юности. В 19 лет приняла православие. В университете изучала русский язык и литературу. В Россию Лоранс впервые приехала еще в советское время, в 70-е годы. Однако первое знакомство со страной едва не закончилось большим разочарованием.
У меня были картины России типа... Лето Господне. Колоритная Россия, златоглавая, православная и так далее. Фольклор и Советский Союз, это было они совсем не то. Я мечтала о России. Но, естественно, не о советской России, так что для меня это было большое разочарование. Я приехала, я плакала постоянно. Потом я стала гулять по Москве, и у меня были знакомые здесь, у меня был знакомый режиссер, который делал документальные фильмы. И я связывалась с ними, и они мне показали Москву, и все-таки вот я открыла, что Россия все-таки существует, даже если Советский Союз на поверхности.
В первой половине 90-х Лоранс вернулась в Россию и осталась здесь на 16 лет. Однако до сих пор жалеет, что не попыталась переселиться еще в молодости.
Я стала приспосабливаться к Западу, и мне было очень там трудно. Это верно, что Россия, несмотря на коммунизм, мне подходила больше. Конечно, было какое-то давление в атмосфере. Они боялись общаться с иностранцами и так далее. Но что была очень анархическая жизнь, что вот в ежедневной жизни люди были довольно свободнее в сути дела. Например, во Франции все очень организовано. Вот вы знаете, например, нельзя прийти вот так, например, в гости. Надо вот предупредить и так далее. А так вот все вот приходили на кухню и так далее. Вот. Мне это было больше по душе. Люди более естественные. И даже когда я встретилась с этими двумя кинорежиссерами в Париже, я потом, когда они уехали, я плакала вот несколько дней, потому что я думала, о, таких я не найду у себя. И действительно, я не нашла.
В России Лоранс долгие годы работала учителем во французском лицее, где, по ее словам, перевоспитывала детей новых русских.
Например, я им пела их фольклор. Мы им рассказывали их сказки. Мы им показывали их картины. Потому что дома этого не делали. Или делали в виде халтуры. Например, сказка с ужасными иллюстрациями. Классическая музыка, но вся переделана по-современному. Якобы дети не могут понять, как это и есть. Фольклор то же самое, идиотским образом обязательно. Вот, ну, мне было ужасно жалко, что все это пропадает.
Занялась традиционной русской музыкой Лоран вскоре после знакомства с казаками, а также собирателями и исполнителями крестьянского фольклора, которых по сравнению с поклонниками западноевропейского и в первую очередь кельтского фолка в России не так уж много. Впрочем, традиционным жанром Лоранс предпочитает духовные песни. Их она исполняет, аккомпанируя себе на колесной лире. Этот специфический инструмент с протяжным скрипучим звуком известен со времен Средневековья во многих европейских странах. В отличие от других струнных инструментов, звук из лиры извлекается не смычком и пальцами, а системой клавиш и колесом. Музыкант приводит его в движение специальной вращающейся ручкой, поэтому внешний инструмент немного напоминает шарманку. Не случайно, начиная с 15 века, лира стала инструментом нищих и бродяг. Вплоть до первой половины 20 века живая традиция исполнения на лире, или релее, как ее называли восточные славяне, существовала на территории от Испании и Франции до Украины и России. А в современной Западной Европе найдется немало авангардных музыкантов, давших лире новое звучание. Среди таких нестандартных лирников – австриец Матиас Лёйбнер и французы Валентен Кластье и Григорий Жолеве. Инструмент последнего во многом потерял традиционную внешность, став футуристически обтекаемым и призывно пестрым. Однако Лоранс Гийон – противник подобной урбанизации фольклора. Для нее традиционная крестьянская музыка – это прежде всего музыка природы.
Это музыка ветра, речки, людей, которые вот от радости поют, потому что там много воздуха, много неба. Я заметила что-то очень странное даже, что если ты хочешь петь в природе, это мешает всем. Если включаешь радио, никто ничего не скажет. Если ты хочешь петь, они на тебя нападают. Вот, и даже в Москве, например, казаки, когда они выступают где-то, потом они не могут остановиться. Для них это такая радость, им нужно петь. Они поют и в метро, и на улице, и в автобусе. И люди злобно на них смотрят. Они гуляли бы с радио, они бы ничего не сказали. Но они поют радостно, и им это обидно. Почему? Я не знаю. Потому что они искалеченные. И они чувствуют, что то, что есть у этих казаков, они это потеряли.
По словам Лоранс, фольклор для нее – это способ общения, того общения, которое невозможно в пределах обыденного языка.
Есть вещи, которые можно передать только через музыку или через стихов, например, вот, потому что это слишком таинственно, чтобы это передать нормальным языком.
Как ни странно, именно благодаря любви к русской культуре Лоранс Гийон начала интересоваться и традиционной французской музыкой.
Я стала интересоваться французским фольклором, потому что меня очень раздражало, например, когда казаки репетировали. Вот, они были в Доме культуры «Серп и молот», и они собирались там в ледяной комнате, и рядом была какая-то злая тетка, которая занималась фламенко. И она ненавидела этих казаков, она хотела отобрать у них комнату. И я думала, надо же, вот эти русские молодые люди, они занимаются чем? Фламенко. Я ничего не имею против, но у них гениальный фольклор. У них здесь казаки, которые поют просто, это просто полная радость. Они не обращают внимания, они их презирают. Они занимаются фламенко. Еще это не настоящий фламенко, естественно. Это халтура, понимаете? Они занимаются халтурой. Но я думала, вот если ты интересуешься русским фольклором, надо интересоваться французским фольклором тоже. И я стала интересоваться, но мне кажется, что это живет еще здесь больше, чем у нас. Вот. У нас это пропадает со всей скоростью.
Несмотря на любовь к русской культуре, Лоранс Гийон не питает иллюзий по поводу общественно-политической ситуации в стране. Но так или иначе, по собственному признанию Лоранс, в благополучной Франции, куда она была вынуждена вернуться в конце прошлого года, у нее нет того, что она получала, живя среди россиян.
Когда человек их любит, они открываются, как дети. Они отражают эту любовь. Им это нужно. Они даже благодарны. Вот это просто супер. Потому что, понимаете, во Франции вот я сидела со своей любовью и не могла ее... Она была мне бесполезна. И теперь, когда я вернулась во Францию, я видела, что действительно это так. Что вот, ну кому это нужно? Вот Кажется, что любовь им не нужна. Им это даже мешает. А в России это нужно. Может быть, потому что жизнь тяжелая.
Как признается Лоранс Гийон, больше всего во Франции ей не хватает возможности петь русский фольклор вместе с единомышленниками. Там она поет в одиночестве, делает переводы духовных стихов и сочиняет собственные песни. На французском, но о России, о диких гусях, пролетающих высоко-высоко над сельскими крышами.
Ciel bleu, où glissent les anges de Dieu, tracent leur long sillage.
Светлана Павлова слушала рассказ француженки Лоранс Гийон о ее жизни в России. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами у микрофона Марина Тимашева. Режиссер документального кино Сергей Мирошниченко снял новый фильм «Река жизни». Впервые его показали на втором славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Туле. Фильм видела Ольга Клячина.
Летом 2009 года три человека отправились в путешествие по Ангаре. Это были писатель Валентин Распутин, критик Валентин Курбатов и издатель Геннадий Сапронов. Они ехали проститься с рекой, на которой строились одна за другой плотины для будущих гидроэлектростанций. Режиссер Сергей Мирошниченко сопровождал литераторов на протяжении всего пути. Уже тогда, во время съемок, на сайте плотина.нет, который восстает против строительства плотин, писали об этой поездке и с нетерпением ждали фильма. О том, как съемочная группа Сергея Мирошниченко оказалась на Ангаре, рассказал сам режиссер.
У меня был хороший друг, издатель Сапронов, Геннадий. Он издавал очень многих интересных людей, таких как Анинский, Золотузский, Астафьев, Абрамов, Распутин в том числе. И он мне позвонил в мае и сказал: ты знаешь, мы в июне едем в такую интересную поездку по Ангаре, прощание с Ангарой такое, потому что там строится каскад плотин, который закончит существование реки в тех берегах, которые не существуют. Мы как-то быстро собрались и поехали группой. Это были два оператора: Сачков Ермолин, продюсер Ангелина Голикова, и Анна Тархова, мой соавтор. Снимали где-то 10 дней всего, ну, сутками практически.
В ходу действия литераторы, а вместе с ними и зрители, встречаются со многими людьми, жителями деревень. Пьяные, несчастные, балагуры, оптимисты, трудяги и лентяи – все они очень разные. Важно, что в фильме, с одной стороны, дано слово этим людям, а с другой – о своих впечатлениях говорят три главных героя картины – Распутин, Курбатов и Сапронов.
Они все три их героя, это три характера различных. И вообще эта триада такая литературная: критик, издатель и писатель. Каждый из них, из этих героев, играет свою роль. Без одного из этих героев не будет существовать и другой. Потому что если бы не было Курбатова, не было бы и такого Распутина в этой картине. Обычно Валентин Григорьевич, он замыкается в себе, интервью такое скупое, он сосредоточен. Это совсем другое. Здесь он в среде, в жизни. Это синема-варьете, это кино, где камера следует за героями. Это такое вот сплошное кино.
Валентин Распутин читает в фильме авторский текст. Вот отрывок из него.
Почему так тянет смотреть на запустение и разор? Что в русской душе такого, что жаждет она запустения? Почему мы так любим быть возле края жизни и заглядывать в могилу? Заглядываем, чтобы окончательно столкнуть туда всю свою нажить или, напротив, почти из небытия вернуть и воскресить.
В конце они приезжают на могилу к Астафьеву. Каждый из героев имеет с Виктором Петровичем свои взаимоотношения, и они были иногда острыми, иногда конфликтными. Но, тем не менее, когда мы приезжаем на эту могилу, каждый из них там высказывается. Это финал почти картины. Когда я монтировал кино, мне приснился сон. Мне приснился Виктор Петрович Астафьев. Он одноглазый такой, как вот прищуренный глаз, ранение на руке. У него такое было страшное ранение на руке от войны. И он мне вдруг спрашивает: что опять про писателей? Я говорю: ну да. Он говорит: про кого? Я говорю: вот про Распутина, Курбатова, вот Сапронова. Он так постоял, потом говорит, ну, конечно, это судья народа, адвокат народа и сам народ. И я вот проснулся в этом. Это настолько было для меня потом ключом к картине. Конечно, это не совсем так впрямую, но у каждого была своя определенная роль, которую он сам выбрал себе в этом путешествии. Был суд, была защита и был народ. Кто посмотрит картину, вот пусть отгадает, кто из них кто. И правда, спустя 2 дня Гена умер, и я съездил потом на похороны его. Поэтому получилось так, что по ходу моей картины умирает мой один из героев, который меня и позвал туда.
«Река жизни» – картина о гибели деревни, о страдании бесприютного народа, который вынужден переселяться из-за строительства электростанции, оставляя в воде могилы своих родственников. Картина отчаянная и горькая. Первая ее часть называется «Мертвая вода», а вторая – «Живая вода». Фольклорист Владимир Проб так объяснял значение мертвой и живой воды в сказках. «Мертвая вода героя как бы добивает, превращает его в окончательного мертвеца. Только теперь он настоящий умерший, а не существо, витающее между двумя мирами, могущее возвратиться вампиром. Только теперь, после окропления мертвой водой, эта живая вода будет действовать». В самом фильме живой воды много. Река снята очень красиво, она полноводна, богата, мощна.
Картина так получилась о том, не столько об экологии, хотя это присутствует, и это видно, а об исчезновении носители слова народа. На их глазах они ехали по дороге и смотрели, и так получалось, что становилось все более и более ясно, что тот народ, который писал Распутин, который описывал в своих произведениях Астафьев, во-первых, его больше нет, а если тот и есть который, то это уже какие-то зернышки. То есть это совсем другое население, которое не связано корнями со своей почвой. К тому же вся система отношение к этому человеку, она сделала так, что он и не держится за корнями за это место. И вот это огромная трагедия, которая захватывает всю территорию России. Корневые люди, как таковые, они постепенно-постепенно уходят. Там есть народ, но этот народ поставлен в такие условия, что он должен уйти. Зачем нам эта победа над народом, которого уже нет? Это Пирова будет победа.
Когда смотришь документальный фильм о деревне, вспоминается классика жанра – многосерийный «Лёшкин лук» Алексея Погребнова. Он снимался с 90-го по 2000-й год и стал свидетельством умирания крестьянской жизни. Глава семьи Орловских, за которой на протяжении всех этих лет наблюдал режиссер, мечтал о будущем русского фермерства. А в конце фильма он говорит: «У России нет врагов, кроме самих себя». Прошло десятилетие, и Сергей Мирошниченко показал, что все это время умирание продолжалось.
Недавно был разговор с одним человеком, который участвует в создании «Сколково». И он меня спросил: а почему ты такой вот режиссер, который вот все ищешь, вот эту трагедию? Вот мы так много делаем всего. Вот мы строим «Сколково». Это же будет особая зона интеллекта. Мы же делаем это, смотрим в будущее. Но мне было легче объяснить ему с точки зрения языка компьютерного. Я ему сказал: существует материнская плата. И какие бы ты нанотехнологические вещи не изобретал, и если материнская плата разрушена, то ничего не соединяется.
Мы видим небо, и камера движется вниз, где лязгают, гремят и стучат подъемные краны. Строится Богучанская гидроэлектростанция, которая становится в фильме монстром, разрушающим все на своем пути. Есть в картине и хроника трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС. По случайному совпадению она произошла в то же лето, когда снимался фильм.
В Распутине это присутствует. В нем присутствует вот эта вот генетическая память, которую он собирал в себе. Память, когда человек с природой жил вместе. Вот он помнит эту ситуацию, когда человек был сбалансирован с природой. То, что я вижу, вот ты плывешь и видишь по берегам, ну, просто красавица реки, это фантастическое бездарное отношение к местам. Может быть, это идет от того, что вырабатывается такое отношение пришельца.
Сергей Мирошниченко рассказал о своем отношении к Валентину Распутину.
Ну, это выдающийся писатель. Это я так считаю. Это за прошлый год самая издаваемая книга в Америке – это «Сибирь, Сибирь Распутина». Перевод. Я видел десятки переводов от турецкого, китайского, корейского, японского. Издания, колоссальное количество изданий. Не случайно он номинировался на Нобелевскую премию. Его убеждения менялись. И те убеждения, которые он высказывает сейчас и во время картины, я бы назвал социал-демократическим. Он не коммунист, он не собирается утопические все системы строить. Но защищать население от произвола, который переходит все границы, где люди тебе принадлежат, суды, земля, воздух, реки, плотины, все принадлежит тебе, и ты можешь делать все, что ты хочешь. Именно потому, что у нас нет такой группы людей, которые бы исповедовали, большой группы, систематизированно, которые бы исповедовали не коммунистические идеи, а социал-демократические идеи, за которыми бы молодежь пошла, я уверен. И Распутин государственник, конечно. Вот я к нему отношусь с интересом. Я, наверное, немножко других взглядов. Я не верю в эту утопию до конца, но я хочу иметь это мнение в стране, чтобы мы вели диалог. Я устал от монолога.
Сейчас Сергей Мирошниченко снимает новую серию «Рожденных в СССР». Этот проект он начал в 1989 году. Дети из разных городов Союза стали героями фильма. В первой серии им всем 7 лет. Проект задуман так, что новая серия появляется через каждые 7 лет, когда героям 7, 14, 21, сейчас героям 28 и на подходе новый фильм. Проект «Рожденные в СССР» имеет своих предшественников в кино. Во-первых, это сериал «The Up Series» – серии взросления, который в 1964 году начал снимать англичанин Майкл Аптед. Он и стал потом продюсером фильма Сергея Мирошниченко «Семилетние в СССР». У нас способ съемки под точком взросления открыли режиссеры Игорь Шатхан и Светлана Волошина. С 1977 по 1994 год они снимали цикл передач «Контрольная для взрослых», где обращались к своим героям в разном возрасте. Сергей Мирошниченко рассказал о судьбе своего проекта на телевидении.
«Семилетних» вообще в России, в СССР показали ночью в 2, по-моему, часа и больше не показывали. 14-летних только показали благодаря Интерньюсу. Ее показывали как, ну, в частные каналы по всей стране, и она прошла, и тогда ее увидели. Только благодаря телеканалу «Россия» 21 показали так очень серьезно, и она стала, ну, составной частью пространства культурного. Каждый раз надо рассказать что-то новое. Эта картина должна иметь новую тему. Это не просто про детей, которые родились в Советском Союзе. Это картина о каких-то жизненных этапах, которые я стал теперь понимать, что они существуют. Каждый, оказывается, семилетний цикл имеет свое четкое пространство.
В каждой отдельной серии проекта использован отснятый несколько лет назад материал. Монтаж эмоций, выражений, реакций. Это позволяет постоянно сопоставлять, наблюдать изменения.
Я считаю, что в 7 лет он носитель вот огромной информации, которые говорят, что до 70 или до 80% всей информации за жизнь он получает до 7 лет. Они уже там вот чистые, такие, как они будут потом всегда. В 14 лет это взрослые люди под личиной детей, которые начинают вступать в конфликт со своими родителями. И у них появляются первые их важные решение. Я в мире помимо родителей. Родители в этот момент точно антиподы. А в 21 они выбирают путь. 28 я думаю, что мои дети перестают быть детьми. Думаю, что 28 возраст – это когда они начинают отвечать полностью за себя сами. Существует такая мысль, что 28 лет, с 24 до 28 лет – это период воплощения. В этот момент человек себя полностью фиксирует.
У героев фильма «Рожденные в СССР» очень разное социальное положение, разные обстоятельства и судьбы. Это позволяет не просто увидеть, как меняется человек, но и составить представление о поколении.
Мне бы хотелось завершить эту картину. Она будет показана в декабре, в дату распада Советского Союза, потому что я считаю, что это самое интересное решение, чтобы не показывать в очередной раз Михаила Сергеевича и пришедшего ему на смену Бориса Николаевича. О них и так много сделают. А тут будут показаны люди, которые жили в огромной империи и которые разъехались по всему свету. И как они изменились от того советского маленького мальчика. Ведь вы, наверное, знаете эту вещь. По-моему, блаженный Августин сказал: «Дайте мне ребенка в 7 лет, и я скажу, каким он будет человеком». Мне, конечно же, интересно, какими они будут людьми.
Ольга Клячина разговаривала с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко о его новой картине «Река жизни». Фильм впервые показывали на втором славянском литературном форуме «Золотой Витязь» в Туле. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте swobodanews.ru. И здесь же можно послушать программу в любое удобное для вас время.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарф.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».